Думинг открыл глаза. Воды утихомирились. По крайней мере, сейчас море выглядело спокойнее, чем прежде. Вверху даже проглядывали клочки чистого синего цвета, хотя облака пересекали небо так, будто каждая из них заручилась услугами собственного ветра. Во рту был такой вкус, словно там совсем недавно плавили олово. Кое-кто из волшебников тем временем сумел приподняться на колени. Декан нахмурился, снял шляпу и выводил из нее крабика. «Хорошая лодка, просто отличная!» – пробормотал он. Зеленая мачта уцелела, хотя лист парус заметно потрепало. Однако суденышка продолжала довольно быстро идти против ветра, дующего со стороны континента, который возвышался неподалеку красной, поблескивающей под вспышками молнии стеной. Чудакулли, покачиваясь, распрямился и указал на континент. «Совсем немного осталось!» – воскликнул он. И тут декан не выдержал. «Я по горло сыт твоей тошнотворной жизнерадостностью!» – рявкнул он. «Так что лучше заткнись!»
«Вообще-то я твой арканцлер!»
«Это мы еще посмотрим, какой ты арканцлер!»
Думинг заметил, что в глазах декана начал разгораться зловещий огонек. «Сейчас неподходящее время, декан.
И вообще, на каком таком основании ты здесь распоряжаешься, а, чудакулли? Ярканцлером чего ты именно являешься? Незримый университет даже еще не существует. Скажи ему, главный философ».
«Захочу, скажу, захочу, нет», — презрительно фыркнул тот.
«Как это? Что это значит?» — взвился декан. «Я не считаю себя обязанным выполнять твои указания, декан».
Когда минутой позже на палубу вылез казначей, лодка уже ходила ходуном. Трудно сказать, насколько именно фракции раскололся преподавательский коллектив. Каждый отдельно взятый волшебник уже сам по себе фракция. Ну, в общем и целом, волшебники разделились на два противоборствующих, хотя и весьма шатких альянса. Гораздо позже, когда Думинг Тупс восстанавливал ход событий, его крайне поразил один факт. Никто даже не подумал прибегнуть к магии. Волшебники привыкли жить в атмосфере, в которой разящее слово наносит много больше вреда, чем волшебный меч. Они знали, что правильно составленный циркуляр бьет не хуже огненного шара, зато куда дольше. Кроме того, посохов под рукой ни у кого не оказалось, как и подходящих случаю заклинаний. Таким образом, проще было орудовать кулаками, хотя волшебники дерутся весьма своеобразно, демонстративно и яростно размахивая руками и одновременно стараясь держаться от противника как можно дальше. Вечная улыбка казначея сразу слегка поблекла.
«Мои результаты были на 3% выше твоих».
«И откуда такие сведения, декан?»
«Когда тебя назначали арканцлером, я заглянул в бумаги
и решил поднять этот вопрос через 40 лет.
Экзамен есть экзамен».
Начал было казначей.
«Надо ж быть таким мелочным. Ну что еще ожидать от студента, у которого отдельная ручка для красных чернил?»
«Ха! Зато я не проводил дни в пьянстве и азартных играх и не прогуливал».
«Ха! А я всем этим занимался, да, и благодаря этому узнал жизнь. И это не помешало мне иметь почти такие же хорошие отметки, как у тебя. Несмотря на то, что на экзамен я пришел в состоянии первосортного похмелья, ты раздутый от самомнения мешок сала».
«Что? Как? Мы, значит, перешли на личности?»
«Именно, задница на два стула. Самое время перейти на личности. В университете недаром говорят, что у всякого, кому не повезет идти следом за тобой, начинается морская болезнь».
«Я подумал, может быть...»
— робко произнес казначей. Воздух вокруг волшебников трещал. Волшебник в дурном настроении притягивает магию, как переспелое яблоко, мух.
«Как, по-твоему, казначей, кто лучший арканцлер, я или он?»
Не сводя глаз с чудакулли, осведомился декан. Казначей растерянно заморгал слезящимися глазками.
«Я думаю, вы оба, вас обоих много хорошего. Может, пора привести это хорошее к общему знаменателю?»
Одно краткое мгновение спорщики обдумывали данное предложение.
«Интересная мысль», — похвалил декан.
«Довольно глубокая», — поддержал чудак Улли.
«Я, знаешь ли, никогда не питал особой симпатии к профессору современного руносложения».
«От его постоянных ухмылочек просто тошнит», — согласился чудак Улли. «Он абсолютно не умеет работать в коллективе».
«Неужели?»
— особенно мерзко ухмыльнулся профессор современного руносложения.
«Зато отметки у меня были получше ваших, и я не такой толстый, как декан, хотя куда более великий. Скажи им, Тупс».
«Господин Тупс, ты жирная бочка», —
услышал Думинг и с изумлением осознал, что этот голос его собственный. Думинг чувствовал себя так, словно на него наложили чары. С другой стороны, он мог бы ничего и не говорить, просто ему хотелось в кои-то веки выложить все на чистоту.
«Прошу прощения, я только хотел сказать», — предпринял еще одну робкую попытку казначей.
«Да заткнешься ты, наконец, казначей», — рыкнул чудак Улли.
«Прошу прощения, прошу прощения, прошу прощения», —
чудак Улли погрозил декану пальцем.
«А теперь слушай меня».
С его руки сорвалась алая искра и, оставив у самого уха декана дымный след, врезалась в мачту, которая тут же взорвалась. Декан сделал глубокий вдох, а когда декан делал глубокий вдох, содержание воздуха в атмосфере резко уменьшилось. Обратно воздух вышел вместе с ревом.
«Ты смеешь швыряться в меня магией?»
Чудак Улли остолбенело смотрел на собственную руку.
«Мне...»
Зубы упрямо не желали разжиматься, однако Думингу все же удалось выдавить сквозь них несколько слов.
«Нами правляет магия». «Что? Что ты там бубнишь?»
— осведомился профессор современного руносложения.
«Ну я тебе покажу магию, надутый клоун!» —
завопил, размахивая руками, декан. «Это все магия!» — хватая его за руку, ухитрился достаточно отчетливо проговорить Думинг. «Декан, ты же разнесешь арканцлера на мелкие кусочки!»
«Ага, именно это я сейчас и сделаю!»
«Прошу прощения!» «Не хотела вам мешать, но...»
Из люка показалась голова госпожи Герпес.
«Да, госпожа Герпес, что такое?» —
заорал Думинг, одновременно уклоняясь от вспышки, слетевшей с руки декана.
«Я понимаю, вы заняты важными университетскими делами, но там внизу и должно быть столько трещин, из них течет вода».
Думинг заглянул в люк. Там плескалась вода.
«Мы тонем!» — воскликнул он. «Вы старые, жирные!» —
он прикусил язык.
«Корабль трещит по швам вместе с нами! Смотрите, он желтеет!»
Палуба стремительно теряла свой зеленый оттенок, как будто сверху на корабль надвигалась гигантская темная туча.
«Это все он виноват!» — заорал декан.
Думинг бросился к поручням. Со всех сторон доносился оглушительный треск. «Самое важное сейчас — сохранять спокойствие. Надо подумать о чем-нибудь хорошем и приятном. К примеру, о синем небе, о пушистых котятах. Но не о тех, которых вот-вот утопят».
«Послушайте!» — выкрикнул он. «Если мы не одолеем наши разногласия, они одолеют нас. Понятно? Корабль, он как будто отзревает. А мы очень далеко от суши, и поблизости могут быть акулы».
Он посмотрел вниз, потом вверх.
«Акулы!» —
крикнул он. Волшебники бросились к нему. Судно накренилось.
«Ты уверен, что это именно акулы?» — спросил чудак Улли.
«Может, это тунцы?» —
поддержал декан. Сзади на палубу облетали останки паруса.
«А как вообще отличить акулу от тунца?» —
послышался голос главного философа. «Можно по пути в пищевод попробовать пересчитать зубы», — пожал плечами Думинг. «По крайней мере, они перестали швыряться друг друга магией. Можно изъять волшебников из незримого университета. Но изъять незримый университет из волшебников невозможно». Корабль накренился еще больше. Эта группе присоединилась госпожа Герпес.
«А что будет, если мы выпадем за борт?» —
полюбопытствовала она.
«Нужно разработать план», — объявил чудак Улли. «Декан, будь любезен сформировать комитет для разработки плана выживания в неизвестных, населенных акулами водах».
А может, поплывем к берегу? В юности я хорошо плавала».
Лицо чудакули озарилось теплой улыбкой.
«Всему свое время, госпожа Герпес», — ответил он. «Но ваше предложение принято к рассмотрению».
«На данный момент оно единственное», — заметил Думинг.
«А в чем именно будет заключаться твоя роль, арк-канцлер?»
— оскалился декан.
«Я лишь очерчиваю стратегические цели», — сообщил Чудакулли. «Обдумывать способы их достижения — ваша задача».
«В таком случае», — произнес декан, — «я за то, чтобы покинуть корабль».
«Зачем?» — поинтересовался заведующий кафедрой беспредметных изысканий.
«Чтобы поближе познакомиться с акулами? Это вторая проблема», — ответил декан.
«И то верно», — поддержал Думинг. «В случае чего всегда можно будет проголосовать за то, чтобы покинуть акулу». Внезапно судно накренилось особенно сильно. Главный философ мгновенно принял героическую позу.
«Я спасу вас, госпожа Герпес!» —
крикнул он и сбил ее с ног. По крайней мере, предпринял такую попытку. Но главный философ для волшебника был довольно субтильным, а госпожа Герпес весьма фигуристой. Также дело осложнялось тем, что лишь к очень немногим областям госпожи Герпес он осмеливался прикоснуться. Оперируя с некоторыми периферическими регионами, он сделал все, что мог, и слегка ее приподнял. В результате к весу волшебника добавился вес домоправительницы, а все это в свою очередь навалилось на маленькие ножки главного философа, которые и прорезали палубу, словно два стальных штыря. Корабль к этому моменту уже сухой как труд и мягкий как гнилушка, величаво распался надвое. Вода была чрезвычайно холодная. Поднимая тучи брызг, волшебники молотили руками. Схлопотав по голове каким-то шальным обломком, Думинг на некоторое время ушел в глубокую синеву, прорезаемую необычным «гонг-гонг». Выплыв, наконец, на поверхность, он обнаружил, что источником необычных звуков является очередная свара. В очередной раз верх взяла закалка, получаемая в незримом университете. Бурные, кишащие акулами воды представляли несомненную опасность, но куда большую опасность для всякого волшебника представляет его собрат по ремеслу.
«Только не надо все валить на меня! Он вообще, по-моему, спал!»
«По-твоему?»
«Он был матрасом, рыжим!»
«Он наш единственный библиотекарь! Как ты мог проявить такое чудовищное легкомыслие?» — кипел Чудакулли. Набрав полную грудь воздуха, он ушел под воду.
«Я за то, чтобы покинуть море!» —
жизнерадостно предложил казначей. Думинг задрожал всем телом. Что-то большое, черное и обтекаемое выпрыгнуло из воды прямо перед ним, перевернулось в воздухе и со шлепком вновь ушло в пенные волны. Вокруг бешено гребущих волшебников из воды выскакивали все новые и новые акулы. Декан похлопал одну по спине.
«А на вид они вовсе не такие страшные, как я думал», — сообщил он.
«Это же лодочные семена», — догадался Думинг. «Седлайте их быстро!» Он отчетливо ощутил, как что-то проплывающее мимо задело его по ноге. В подобных экстремальных обстоятельствах в людях часто пробуждается неожиданное проворство. Даже декан ухитрился вскарабкаться на шлюпку. Правда, после краткой схватки, во время которой человек и семя яростно сражались за превосходство. В облаке водной пыли вынырнул Чудакулли.
«Бесполезно!» — отплевываясь, крикнул он. «Я нырнул, насколько смог! Его нет и следа!»
«Очень советую забраться на семя, арк-канцлер!» —
сказал главный философ. Чудакулли сделал агрессивный жест в сторону проплывающей акулы.
«Если сильно шуметь и брызгаться, они не нападают», — заявил он.
«А мне казалось, именно такие действия и побуждают их к атаке», — возразил Думин.
«Какой интересный практический эксперимент», — заметил декан, свешиваясь со своего семени, чтобы было лучше видно.
Чудакулли рывком взлетел на семечко.
«Ну и беспорядок. Однако очень надеюсь, что таким способом нам удастся достичь суши», — сказал он. «Э, господа, а где госпожа Герпес?»
Все принялись оглядываться.
«О, нет, только не это!» — простонал главный философ. «Она плывет к берегу!»
Проследив за его взглядом, они увидели вдали пышную прическу. Перемещаясь неравномерными, но решительными бросками, домоправительница продвигалась к берегу стилем, который Чудакулли определил как грудной брас.
«Вряд ли можно назвать это практичным поступком», — заметил декан.
«А как там акулы?»
«Они, как я заметил,
«Дятел снует под нами!» Покачиваясь вместе с семенем, сообщил главный философ. Думинг посмотрел вниз. «Кажется, теперь, когда наши ноги больше не болтаются в воде, они утратили к нам интерес», — произнес он. «Они уплывают, направляясь также к берегу».
«Что ж, устраиваясь на эту работу, она знала, на что идет», — философски заметил декан.
«Что?» — воскликнул главный философ. «Ты хочешь сказать, что, нанимаясь на работу домоправительницей, следует принимать во внимание вероятность быть съеденной акулой у берегов неведомого континента за много тысяч лет до того, как ты появилась на свет?»
«Одно я могу утверждать с уверенностью. На собеседовании она задавала не слишком много вопросов. Мне это точно известно.
Прошу обратить внимание на тот факт, что наше беспокойство не вполне оправдано», — вступил в разговор заведующий кафедрой беспредметных изысканий. «Акулы совсем не заслужили своей репутации чудовищ-людоедов. Что бы ни говорили, документально не зафиксировано ни одного случая нападения акулы на кого бы то ни было. Акулы – мирные существа с тонкой душевной организацией и богатыми семейными традициями, бесконечно далекие не только от того, чтобы быть зловещими предвестниками рока, но и вообще от всякой враждебности. Известны многочисленные случаи, когда акулы завязывали дружеские отношения с затерянным в море путешественником. Разумеется, охотники они блестящие. Взрослая акула может свалить даже лося с помощью своих...» Он растерянно умолк. «Наверное, я перепутал их с волками», — пробормотал он. «Как вы думаете?» Все единодушно закивали. «Акулы другие?» — продолжал он. «Злобные, безжалостные морские убийцы, не утруждающие себя даже тем, чтобы как следует проживать добычу?» Ответом опять стало единодушное кивание. «О боги! От стыда я готов залезть под стол!»
«Смотри, не залезь в брюхо акуле», — посоветовал чудакуле. «Ну что же вы, господа, это ведь наша домоправительница. Вы что, хотите в будущем сами заправлять постели? Думаю, следует опять прибегнуть к огненным шарам.
Она слишком далеко заплыла».
Из пучины в двух шагах от чудакули снарядом вылетело что-то рыжее, завилось спиралью и вновь, как лезвие рассекающее шелк, ушло под воду.
«Что такое? Чьих рук это дело?» – всполошился арканцлер.
Большая покатая волна, мощно взрывая в воду, летела прямо в скопление хищных треугольных плавников, словно шар в кегле боулинга, а потом море взорвалось.
«Вы только посмотрите, как оно разделывается с акулами!»
«Это какое-то чудовище! Скорее всего, дельфин! С рыжей шерстью!»
«Да уж вряд ли!» Мимо главного философа брюхом вверх проплыла бесчувственная акула, и сразу же за нею вода опять взорвалась. Огромной рыжей улыбкой единственного дельфина на свете, с кожистым рылом и рыжими волосами по всему телу.